Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
У нас в гостях Николай Зятьков, главный редактор «Аргументов и фактов». Николай Иванович, 1 сентября, и этот год такой переломный для образования, потому что уже шутки в сторону, и ЕГЭ будет уже на полном серьезе. Нам долго объясняли, что все возьмут то, что подтвердило свою деятельность. Не очень понятно. Вам понятно, что будет происходить?
Мне непонятно, нашим читателям непонятно. Вы знаете, это, кстати говоря, тоже...
Вы много разъясняете в газете?
Много, да? Много разъясняем. И вот там в следующем номере выйдет разъяснение самого министра образования Фурсенко. Ну, это такой, так сказать, чиновничий язык. Вы правильно сказали, позиции уже сформулированы. Кстати говоря, это отчасти тоже некий шаг навстречу ВТО, навстречу вхождения в орбиту Евросоюза. Ведь эта система
Там есть разные системы. Знаете, система во Франции одна, в Англии другая. Но есть некоторые стандарты, это другая вещь.
Да, мы же все это делали под флагом стандартов, да, что мы должны вот этот булонский процесс в образовании поддерживать. И для того, чтобы
это само собой. Для того, чтобы признание взаимных дипломов, стандарты и так далее.
Совершенно верно. Но помимо признания дипломов существует еще такое понятие, как качество образования. Между прочим, наши дипломы хороших вузов признавали и так. И даже до начала перестройки наши вузы входили в рейтинг. Но они тогда не рейтинговались, но когда началось вот это испытание, да, выставление оценок, то несколько наших ведущих вузов, они были в сотне, в двухстах. Сейчас, насколько я знаю, вот говорят специалисты, по-моему, даже в 200 не попадаем, даже МГУ. То есть это говорит о том, что образование у нас, качество образования снизилось. И мое ощущение, что ЕГЭ в этом смысле не будет помочь. Когда общаешься с представителями других стран, там, не знаю, Китай, там какие-то другие страны, они говорят, мы взяли вашу систему, и замечательно, ею пользуемся. Вот это тестирование, оно, конечно, оно может быть применимо там при сдаче экзаменов в ГИБДД, в каких-то еще там при тестировании специалистов для того, чтобы повысить их статус. Но когда человек 10 лет, так сказать, изучает дисциплину углубленно, тем более такие, как русский язык, литература, потом это все сводится до уровня коротких вопросов формальных, и нужно выбрать правильный ответ, конечно, всей глубины...
Нет, ну когда речь идет о каких-то измеряемых дисциплинах, даже и в русском языке могут быть варианты ответа.
Там есть несколько частей, да.
Но меня всегда поражало, что в истории, например, в тестах по истории, что в тестах по литературе, там одна из частей, и очень важная, этого единого госэкзамена, это абсолютно оценочная часть. Там нужно выбрать правильную оценку. А что за правильная оценка? Это здесь уже превращается или в зубрёжка, или в вкусовщину.
Совершенно верно.
Вот здесь очень большой...
И те ответы, которые предлагаются, они тоже кем-то составлены. Как можно там, скажем, обсудить, там вы назвали историю, однозначно дать оценку, скажем, эпохи Петра или там эпохи там, Ельцина, да? Вот что есть один правильный ответ, который говорит, да, вот это было там вот в таких-то рамках и канонах, там было правильно или неправильно. Да,
причем там есть вырванные из контекста цитаты, совершенно такая, оцените там деятеля по его цитате. Она одна, у нее 500 противоположных есть, если знать.
И потом это же сдают вот такие тесты люди с не очень окрепшей психикой, да? То есть человек, когда приходил на экзамен, он всегда волнуется. Мы с вами сдавали...
Экзамен такой стресс.
Сейчас давайте мы попробуем испытать там друг друга, да? И когда он встречает собеседника, и начинается разговор, в котором человек может вспомнить, там, услышать наводящие вопросы, и вдруг там поднять из глубин своей памяти то, что он знал, но как-то вот забыл от волнения. А естественно, формально, так сказать, вот эти галочки, они такого не дают. У меня ощущение, что мы пройдем этот этап, вернемся к новой системе, но, к сожалению, вот части людей молодых, которые вынуждены будут все это сдавать, они окажутся невостребованными. И ведь, более того, смотрите, там существует требование, которое меня просто поразило. Эти результаты действуют 2 года. То есть, представьте, человек 10 лет учился, в итоге вот он получил какие-то эти баллы, да, и они действуют всего 2 года. То есть, как это? Все знания вдруг, он же поступает в ВУЗ, он может там возобновить, подучиться, и уже при вступлении подготовить те конкретные предметы, которые для него важны, там, биологию, иностранный язык. Нет, он должен заново пройти сдачу этого ЕГЭ и с этими оценками прийти на то, чтобы, так сказать, получить или не получить пропуск в ВУЗ. Ну, это вообще смешно.
Нет, ну, здесь какая-то она очень негибкая представляется, эта система, при том, что, например, в высшем образовании вводится достаточно гибкая система, вот эта двухступенчатая, там есть остроумные вещи, там она способствует, если ее нормально ей пользоваться, она способствует более широкому образованию, вот скажем так, корректированию своего выбора образования. Это очень важно для молодых людей. А здесь какая-то такая, на мой взгляд, слишком жесткая система вот с этим ЕГЭ получается.
Ну вот, я говорю, там пройдет 2-3 года, общественность еще раз выступит против, власти это признают, власти образовательные, мы вернемся, но...
Опасно терять время.
Совершенно верно.
2-3 года – это может быть очень серьезная потеря.
Потом, самое главное, если не говорить о вот этих там формальных требованиях, которые вот мы вкратце обсудили, ведь мы хотим для того, чтобы и программу 2020, но вообще для развития страны нужны люди мыслящие творчески, нестандартно. А мы их загоняем в эти рамки стандартов. Я всю жизнь буду вспоминать своего преподавателя в Рижском политехническом институте, который читал совершенно какой-то непрофильный курс по металлургии. А молодой парень приходил, и он строил образование следующим образом. Он говорил: вот я ничего не знаю, и вы не знаете в этом предмете. Давайте будем логически рассуждать. Вот
сначала.
Да,
и будем выстраивать вместе.
Совершенно верно. Как разлить сталь, какой нужен ковш, происходит кристаллизация там, этого самого металла, феррум. Я все это запомнил вот до сегодняшнего дня. И мне это абсолютно не нужно.
Вы это сделали сами. Вы сами пришли к тем выводам, к которым приходили специалисты.
А то, что было на основе зубрежки и сдачи зачета или экзамена, оно пропадало так же быстро, как и, в общем, внедрялось в голову. Но это была та система. А здесь это еще...
Ну, я думаю, что в вузах система будет, должна быть примерно такая, и все зависит от преподавателя, как вы говорите. Вот у вас такая была система связанные с металлургией, у нас было такое же преподавание языкознания, например, у нас было вполне такое же. Зато другие некоторые предметы были на неизмеримо более низком уровне. Там, вот все время так шаталось. Все равно без человека не обойдешься, никакими тестами не получится. Другое дело, вот сейчас, конечно, громкая фраза, у нас слишком много вузов, но если присмотреться, у нас вот это разжижение высшего образования, оно все-таки произошло.
Абсолютно с вами согласен.
Что не школа, то университет, что не училище, что академия.
Да, абсолютно верно. И при этом пропадает супер востребованная часть, которая называется высококвалифицированными рабочими, техниками. То, что раньше было ПТУ, сейчас это как-то вот где-то оно там в виде колледжей как-то, но на самом деле этой части не
хватает. Этого не заполняет даже собственные, которые делают большие предприятия, большие фирмы.
И это срочно нужно делать, потому что кто будет собирать и там готовить детали для тех же самолетов, для спутников, для автомобилей. То есть пока это происходит за счет того, что контингент или, скажем так, сила рабочая достаточно образованная. И если там мы набираем даже людей из глубинки или из соседних стран, там Украины, там Молдавии и так далее, и человека ставят у конвейера, то в силу того, что у него приличное образование, он быстро это схватывает и учится делать. Но вообще-то, конечно, этому нужно готовить там год-два-три, нужны короткие, профессиональные такие системы. Об этом сейчас говорят, это родится. А вот то, что вы сказали о более профессиональной, высшей подготовке, конечно, вот этого пока абсолютно нет.
Ну вот Гера из Челябинска говорит нам, что молодой народ ленив, ЕГЭ нужен, а противники ЕГЭ хотят блата. Да нет, вы все упрощаете, мне кажется, упрощаете.
Это был хороший тезис, когда было заявлено, что ЕГЭ как раз направлено против взяток. Ну вот прошел опыт, и мы уже видим. И на уровне школ, и на уровне РАНО, и выше, соответственно, находятся пути, как взять взятку даже, так сказать, вот на основании ЕГЭ. А вот то, что вы сказали, происходит разжижение, конечно, усилия вот этих структур надо было направить на то, чтобы все-таки не просто механически сокращать, а на то, чтобы повышать требования, сертифицировать вот эти вузы.
Вот это вот идея рейтингования так называемого.
Конечно.
Вузов. Здесь, если к этому подойти, тоже. Но ко всему надо подойти.
Не, ну вот посмотрите, сотни тысяч выпускников с хорошими там дипломами государственного стандарта готовятся дистанционно. Да, там есть и неплохие вузы, но чаще это чистая профанация. То есть, поскольку получены деньги от человека, соответственно, они должны ему выдать этот диплом. Все.
И все, да. Ну что ж, ладно, будем надеяться, что разжижения дальнейшего не станет, и мы, вернее, наши уже дети, более молодое поколение будет получать нормальное образование. Спасибо большое, Николай Иванович. Николай Зятьков, главный редактор «Аргументов и фактов». Сегодня был «Особое мнение». Всего доброго.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер. Сергей Бунтман ведет эту программу. Сегодня наш гость, главный редактор «Аргументов и фактов» Николай Зятьков. Здравствуйте, Николай Иванович.
Здравствуйте.
Сегодня ожидается саммит ЕС, Европейского Союза.
Уже начался.
Да. Вот там все съезжались. Были определенные заявления. Как вы считаете, были определенные опасения, что будут и санкции со стороны ЕС? Да, но вроде бы таковых прямых санкций не будет. Как бы вы охарактеризовали сейчас перспективу саммита?
Через несколько часов мы уже узнаем, что в реалии, поэтому да. Задача, конечно, сложная, предугадать и получить подтверждение или опровержение прогнозам. На мой взгляд, конечно, будут очень резкие слова. Безусловно, потому что большинство, если не сказать все, в той или иной степени стран ЕС оценивают позицию России в конфликте негативно, что для нас, конечно, не очень приятно. Но часть, видимо, ограничится разговорами, часть предложит какие-то меры, но они не будут проголосованы. Значит, будут слова осуждения, будет, наверное, выделена помощь Грузии материальная и очень большая. Что касается конкретных санкций, я все-таки думаю, что что-то они должны ввести.
И что это
будет? Ну, по крайней мере, как вот там предлагала Польша, ограничения по... Точнее, не ограничения, а исключение тех преференций или тех введений, облегчающий визовый режим для российских граждан в Европу. Вы помните, что разговоры о том, чтобы студентам, дипломатам, журналистам, еще некоторым категориям граждан ввести фактически безвизовый режим. И дальше ставилась задача о том, чтобы в перспективе все граждане России, которые там не отягощены судимостями и так далее, тоже могли бы получать такой вот режим свободного въезда.
Ну, это отдаленная перспектива. Да. А вот студенческие программы, это да. Но
да,
это вряд ли Европа пойдет на ограничение студенческих программ.
Ну, вы знаете, а что тогда стоит заявление Брауна и там польских руководителей, прибалтийских? Ведь они тоже должны как члены Евросоюза получить некое удовлетворение от того, что они наказали Россию. Поэтому, ну, это самое мягкое. Они могут еще призвать к тому, чтобы, ну, это тоже скорее призыв, а не санкции, чтобы Европа создавала систему энергобезопасности, то есть то, о чем говорил Браун в своей статье, создавала альтернативные источники энергии, ну и, соответственно, сокращала потребление газа и нефти из России.
Ну, об этом шла речь еще и до Кавказа. Конфликта.
Да, да. Ну, кстати говоря, для Европы в каком-то смысле это толчок. Мы помним, когда был первый энергетический кризис, Америка и другие страны в этом смысле получили как некий толчок в научном техническом развитии. И когда мы...
Ну, Европа тоже, сколько сейчас на всех равнинах стоит ветряков в Голландии,
да,
в Германии,
да.
На равнинах.
Атомная энергетика Франции фактически возродилась после этого.
Да, и Франция сейчас, когда вся Европа ну, многие в Европе, и в особенности зеленые, продолжают говорить и о чернобыльской опасности, о такой, как опасности атомной энергетики. Помните, как идут эти конвои с отходами, идут через франко-германскую границу. Франция просто четко переходит на ядерную энергетику нового поколения и считает ее абсолютно безопасной.
В принципе, набор не очень большой, несмотря на то, что много слов и осуждений у западноевропейцев. Ну, они, кстати говоря, это тоже не санкции, но довольно серьезное решение, они могут затормозить вступление в ВТО. Я думаю, что это прозвучит, причем это не будет выдано как санкции позиции России, а просто будет обращено внимание на более там четкое и строгое соответствие позиции России требованиям ВТО. И но в этом уже, смысле
уже,
они...
Но уже здесь было, я прошу прощения, был такой упреждающий словесный удар был, когда премьер-министр Путин сказал, что, в общем-то, мы не члены ВТО, и поэтому можем не соблюдать достаточно многие обязательства, которые экономические, которые есть.
Так в том-то и дело. Мы по доброй воле, мы ввели квоты на мясо, продукты, на металлы, на многие вещи. Мы, еще не вступив в ВТО, взяли на себя часть обязательств и их выполняем. Ну, не могу сказать, что мы на 100% такие идеальные, но, тем не менее, для того, чтобы показать свое стремление, мы это на себя взвалили. Мы, кстати говоря, по экспорту леса, мин удобрений, по тому, что интересует Западную Европу, мы достаточно строго соблюдаем и принципы квотирования по мясу, курице и вообще по мясу остальному. Мы ввели там квоты, суперквоты, в которых, я не знаю, там может кто-то даже и ловит рыбку в этой мутной воде, но по большому счету... Мы должны развивать свое сельское хозяйство, но при этом мы покупаем мясо, которое та же Польша реэкспортирует там из Центральной и Южной Америки.
Ну, это вроде решили вопрос.
Это решили, нет, но это как бы политика-то продолжается. Мы решили вопрос тем, что это мясо теперь соответствует стандартам, и мы его себе впускаем. Но это же опять большие экспортные вот эти вот квоты были сделаны как такой пас, да, будущему сотрудничеству с Западной Европой, то есть как бы... как члены ВТО. Ведь ВТО... ВТО. Совершенно верно. То же самое и по автомобилям, то есть по очень многим товарам мы взяли на себя обязательства, и действительно, как заявил премьер-министр, часть из них мы можем не выполнять, имея в виду, что для нас это будет в каком-то смысле выгоднее. Мы можем установить более высокие пошлины на вывоз, скажем, древесины, что приведет к тому, что она будет перерабатываться полнее и будет оставаться у нас. В конце концов, с долларами и евро у нас пока более-менее благополучно. Наоборот, есть перекос в экономике от притока валюты. У нас, кстати говоря, есть ряд других обязательств, которые, может, не очень широко известны, но, например, мы принимаем от США и утилизируем отходы от ядерного топлива, которые у них оказывается после производства различных продуктов, наверное, в том числе и военных. Вот, ну, в принципе, это наша добрая воля, наверное, экономически это в каком-то смысле...
Не только добрая воля, это, это достаточно выгодно.
Это выгодно, да. Но при этом, если начнутся жесткие какие-то претензии, тем более санкции, мы, наверное, тоже можем подумать. У нас этого топлива, кстати говоря, вполне достаточно. И своего, и другие страны, в том числе и европейские, и восточные страны с удовольствием, потому что технологий таких, как у нас, нет. Но, собственно, и захламлять свою страну отходами тоже не очень было бы
правильно. С другой стороны, Николай Иванович...
Европа не возьмет американские отходы.
С другой стороны, да, не возьмет, конечно. Но, с другой стороны, увлекаться самодостаточностью тоже, в общем-то, дело такое не очень благодарное, потому что Россия объявила как план модернизации, а модернизация – это вещь достаточно коллективная. То есть, это здесь нужно и сотрудничество. И вот здесь гораздо есть более опасная, может быть, вещь. Это общий договор ЕС-Россия, который должен пересматриваться, и новые условия договора, который может затормозиться. И здесь, наверное, вот каким-то образом необходимо к нему все-таки идти.
Я с вами согласен. Сейчас идет период такой, знаете, как сходятся там два парня крупных где-то на околице деревни, да, и начинают мериться силой. Поэтому пройдет, видимо, период таких взаимных обвинений, угроз. Все это сойдет до определенного какого-то конкретного уровня. Я надеюсь, что уровня безопасного, потому что действительно мы друг другу можем здорово навредить. Вот вы сказали про инновационное развитие. Действительно, по большому счету, удар, который могла бы нанести там Западная Европа и США по нам, это как в преснопамятные годы объявить ограничение на ввоз технологического оборудования, которое имеет высокую научную ценность и которого мы сами у себя не производим. И как нам без этого развивать науку, это большой вопрос. Науку, технологии, потому что если там мясо курицы можем возобновить и достичь 100% уровня обеспеченности там, через 2 года, по другому мясу там, 5 лет, а всего остального более-менее у нас достаточно, там, ну, автомобили, телевизоры, может быть, как-то, так сказать, наверное, на это и Запад не пойдет, им это девать некуда, то, скажем, вот это оборудование, это будет тяжелый удар под дых. Помните, как были эти ограничения? Была специальная комиссия создана, которая говорила, вот это оборудование может иметь военное...
Далеко не все сейчас сняты. И знаменитая поправка Джексона-Веника, она, в общем-то, существует.
В общем, да.
Потихоньку существует. Ну вот, может быть, но самый главный ключевой вопрос здесь, когда сейчас начинаются договоренности и о полицейских силах в зоне конфликта, и о наблюдателях международных, потихоньку решается этот вопрос. Но Россия сделала, в логике конфликта, вполне закономерный жест и в одностороннем порядке признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Что дальше здесь? Потому что, как вы считаете, кто-то пойдет тоже на признание, или это просто ситуация так тихо заморозится, или будут добиваться того, чтобы Россия не пойдет назад, а мало кто пойдет вперед. Здесь такая вот тупиковая ситуация.
Есть такой определенный момент, но драматизировать тоже не стоит. Точно мы не пойдем назад, так я чувствую по настроению руководства страны. Это было бы отступлением, это было бы фактически то, что вот назвал Путин. Мы за, так сказать, бутерброд с колбасой отдаем свободу. Да, свободу своих граждан российских, свободу дружественных, теперь уже независимых государств. Ну, мы знаем, что в мире существует не так много, правда, но есть примеры, когда государства живут непризнанные. Там Северный Кипр, ну, ничего.
Годами,
да,
даже достаточно. Даже десятилетиями.
Да.
Но это все время очаг напряженности все равно.
Это очаг напряженности, но с другой стороны, если вставать на такую, как бы, так сказать, позицию идеологической борьбы, это же не мешает приему Турции, там, скажем, в НАТО, да, не мешает признанию Турции как полноправного члена европейского сотрудничества. То есть, ну, двойные стандарты, но я думаю, что переходить на этот язык, когда надо, когда нас вынуждают, и в ООН, везде мы должны отвечать. Значит, мы не отойдем, и мы не бросим теперь уже вновь признанное государство с нашей стороны. Значит, я думаю, что кто-то присоединится. Хотя по международным юридическим канонам признание одной стороны государства уже является актом де-факто, точнее, де-юре существования этого государства как независимого. Это дает нам право проводить политику поддержания и экономического, и военного этих государств, и вести переговоры, уже находясь на платформе, соответственно, вот и на территориальной, и на политической платформе Содружества с Абхазией и Южной Осетией. Выхода у нас не было. Вы понимаете, все эти годы мы, ну, не то что шли на поводу, но мы делали встречные шаги по всем различным направлениям. То есть американцы вышли из договора по ПРО, значит, мы утерлись. Они размещают ракеты и базы слежения, мы утерлись. Они совершили нападение на Ирак, мы не поддержали, но тем не менее, в общем, как бы, так сказать, деваться некуда. Мы и сильно остро не возразили, а в итоге даже подключились к тому, чтобы наш бизнес там участвовал. Введение войск в Афганистан НАТО мы фактически поддержали, дали коридор и воздушный. Нет,
просто поддержали. Просто
да.
Даже поддержали.
Да, и железнодорожный. В результате всех этих встречных шагов, я уже не говорю о совместной борьбе с терроризмом и прочее, прочее, в итоге что мы получили? Мы получили то, что, в общем, Южную Осетию, а так я понимаю, что и, собственно, есть некоторые данные в плане того, что и Северная Осетия в дальнейшем планировалась как часть общей Осетии, которую нужно было бы объединить и создать независимое государство. То есть на этом бы все не остановилось. И если бы мы как-то твердо и достаточно жестко не проявили себя после всех этих шагов США и, в общем, их союзников, то, наверное, неизвестно, чем бы это закончилось. Но даже если взять конфликт, мы помним, как он начинался во время Олимпиады. Путин подошел к Бушу и сообщил о том, что начались боевые действия. Джордж сказал, что мы не должны допустить войну. И под, так сказать, прикрытием того, что мы не должны допустить войну, военные действия развивались. Но мало этого, еще там предоставили самолеты для переброски из Ирака военнослужащих. Мало этого, военный флот подтянулся к местам напряженности США. Так что, видимо, настал тот момент, он, конечно, неприятный. Безусловно, лучше жить в мире, в сотрудничестве, но когда это происходит за счет одной стороны, в данном случае России, наверное, нужен какой-то все-таки сигнал, нужно сказать, стоп, хватит, давайте вот на этих рубежах мы определимся.
От кого сигнал должен исходить?
Ну, вот сигнал мы подали тем, что мы поддержали и защитили Южную Осетию от нападения. Вот этот сигнал и радиолокационным станциям на территории Грузии показали, что уже Россия не может быть бесконечно в позиции соглашающейся стороны, которая всегда пойдет навстречу, которую там легко убедить, что эти станции слежения в Европе, они только против Ирана нацелены, то есть Россия они не касаются. Такой вот такой трёп, рассчитанный на дурачка. Так что в этом смысле как раз сказано стоп. Теперь мы ждем ответных шагов. Мы получили порцию, которая, в общем, и обнажила в некотором смысле позицию наших партнеров, там, не знаю, или конкурентов на мировой арене. В основном это Кондолиза Райс озвучила, Браун, другие, так сказать, политические деятели. Они несколько нам открыли глаза. В этом смысле можно сказать им спасибо. Если раньше это были такие разговоры, значит, что мы вместе, но для выгоды, так сказать, чужой, не нашей, то теперь нам прямо сказали, вы вот такие сики-сики, вы агрессоры, вы попираете свободы, чужой суверенитет, независимость, вы, ну, в общем, вот настает час истины. Подождем решения Евросоюза, и дальше будем, наверное, договариваться. То есть, как всегда, знаете, бывает, после некого обострения, после некой ссоры, охлаждения отношений в семейной жизни или в соседской жизни, начинается строительство конструктивного диалога с учетом уже, так сказать,
потери не слишком большие
совершенно
для диалога.
Конечно, большие. Конечно, большие.
Я уж не говорю о людских потерях.
Да, да, безусловно. Нет, но других особенно я не вижу. Потери только те, что мы делали некие шаги навстречу и уступки. А вот что касается людских потерь, это безусловно, потому что никакая политика не может быть оправдана потерей жизни, жизни всех участников конфликта. Но не мы это начинали. Мы вынуждены были. Когда грузинские миротворцы молча уходят из совместных, так сказать, позиций, которые они занимали с российскими миротворцами, не говоря при этом ни слова, просто уходят, да, а после этого наносится бомбовой удар по позициям, и 10 наших военнослужащих, которые пытались в гаражах завести боевые машины пехоты и вывести их как-то, так сказать, наружу, вот они сгорают заживо в этих машинах, ну, что остается стране, да? Ждать, когда и по остальным нанесут точно такой же удар. Сколько было случаев, помните, когда США защищали своих граждан? Это было и в Иране, это было в других точках мира. И все говорили, вот какие они США, они молодцы, они своих граждан не бросают. Вот последнее время и в каких-то экологических катастрофах мы начинаем спасать граждан. Но теперь вот и в военных конфликтах мы их защищаем. Это признак, в общем, самостоятельности. Состоятельности и силы.
Как вы думаете, что внутри в России, вот достаточная напряженность с очень большой частью мира, как вы думаете, к чему это внутри России может привести?
Не думаю, что будет раскол. Мне кажется, что даже у либеральной части интеллигенции...
Я имею в виду судьба модернизации, реформ политической жизни.
Вот я начал говорить про политическую жизнь. В общем, оппозиция, которая ориентируется на США, которая проповедует либеральные ценности, я считаю, она должна быть безусловно, но ей самой сейчас станет труднее, потому что или они должны повторять там воинственные заклинания, вот, или как-то по-другому себя осмысливать. Так что при этом надо понимать, что и другая часть общества, которая настроена на патриотические, особенно на ура патриотические лозунги, она тоже поднимет голову и начнет возбуждать народ в плане того, что
вот уже
это существует. Но мне кажется, как-то вот руководство в этом смысле, оно достаточно спокойно, взвешенно оценивает ситуацию. Нет особенно воинственных заявлений, то есть даже в каком-то смысле мы видим, как это происходит и в ООН, нам больше приходится где-то отбиваться и растолковывать свою позицию. И, честно говоря, в первый момент мы даже упустили. То есть шла чисто, так сказать, грузинская и американская точка зрения по западным каналам. Так что здесь вот таких призывов к шовинизму, к ура-патриотизму нет. Наоборот, я ощущаю по действиям и премьеры нашего президента, что они хотели бы не использовать это во внутренней политике для какого-то нагнетания обстановки такой вот агрессии, значит, воодушевления такого мнимого. Сложнее всего, конечно, это отразится на бизнесе и на технологической модернизации. Это правда, потому что бизнес, он или есть, и он взаимопроникаем как в Россию, так и в западные страны. Это переток капитала, это торговля оборудованием, сырьем и так далее. И если здесь возникнут какие-то ограничения, препоны, это, мне кажется, будет самым больным и неприятным.
Ну что же, мы сейчас вот на эту тему есть еще 1-2 вопроса. Мы перейдем к другой теме уже после перерыва. Я сейчас вот все говорят, что самый действенный, там, например, воздействие, способ воздействия, извините, на российскую элиту, это посмотреть авуары, капиталы российской элиты где-нибудь там и посмотреть, что где есть, и несколько приморозить. Вот это очень много на этот счет вопросов. Не займется ли этим Европа и Америка?
Мы еще не ходим на перерыв?
Нет. Вот минута есть для того, чтобы на это ответить.
Ну, я слышал такие заявления от американских политиков. Прежде всего они звучат, да. Возникает сразу два вопроса. Первый. Откуда они знают, у кого какие авуары? Да? То есть, если мы говорим о нормальной банковской системе, да, то существует все-таки какая-то тайна вкладов. Если этого в западном мире нет, в общем, это как минимум странно. А второй вопрос. Насколько это правомочно? Ну, наверное, они решат по своим местным законам. А если давать оценку этого уже как бы вот мою личную, то я бы сказал, наверное, это было бы здорово. Вообще я бы предложил вот этим людям, кто пытается заглянуть в кошельки нашей элиты, соединиться с нашим вновь создаваемым антикоррупционным комитетом и принести пользу стране.
Николай Сичков, главный редактор «Аргументов и фактов», у нас в гостях. Мы через 5 минут продолжим программу.